Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Радиоуниверситет. Уроки русской литературы» на волнах радиостанции «Радонеж». Пожалуйста, пишите нам наш адрес 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж». У микрофона ведущая программы Елена Николаевна Себина и наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
Мы продолжаем цикл передач о Федоре Михайловиче Достоевском и подошли потихоньку, уже у нас третья или четвертая программа, да, посвящена творчеству Достоевского, подошли к тому моменту, когда имя Достоевского напрямую все связали с именем Александра Сергеевича Пушкина, потому что была произнесена знаменитая теперь уже пушкинская речь в 1880 году на торжествах по открытию памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Москве. И мы помним, что на этом памятнике высечены слова из известного произведения Александра Сергеевича «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». И там говорится о том, что поэт надеется, что не зарастет народная тропа к нему, к его творчеству и к памятнику, который теперь будет украшать тоже площадь Москвы. Ну, конечно, Пушкин не знал, что ему памятник поставят. Он надеялся, что будет интерес к его творчеству. Интерес к этому событию был огромен. Все московское общество, и не только московское, можно сказать, все русское общество было приковано к тому, то, что происходило в сердце России, в Москве. Но сердцем мы Москву всегда можем назвать. Торжественное заседание было не у самого памятника. Памятник открыли, и потом все переместились в дворянское собрание. И вот здесь уже, в зале дворянского собрания, были произнесены, ну, не одна речь, было много выступлений, и известные люди того времени выступали. Но мы хотели бы обратить внимание именно на речь Федора Михайловича Достоевского.
Там был Тургенев, который являлся оппонентом, и все так и ждали. Вот как же они на теме Пушкина скреснут свои копья. Лев Николаевич Толстой отказался ехать на этот праздник. И получается, что вот они двое составляли как бы главных героев этого праздника. И действительно так и произошло, что говорили они разные вещи, потому что Пушкин один, но отношение к нему разное. И все вот ждали что-то нового. Ну как же, объединит нас Пушкин, да, или снова разъединит? И речь Достоевского произвела, ну, фурор. Просто это все, кто вспоминает, там же известны такие случаи, с кем-то сделалось плохо, все обнимались, следующий оратор отказался от своей речи, и вот там минут пять не смолкали аплодисменты. В общем, такого успеха больше у Достоевского никогда не было. Потом эту речь была напечатана, она вошла сейчас в дневник писателя, но все отмечают, что печатная она так уже не воспринимается. Тоже эту загадку не поймут, но когда ее напечатали, страсти поутихли, и все вдруг сказали, а что в ней особенного, вроде ничего особенного.
Ну, давайте попробуем разобраться, что же в ней было особенно, особенно для и современников, тех, кто присутствовали во время выступления Федора Михайловича Достоевского, и тех, кто жили в это время. Но я еще хочу добавить, что, вызвав вот такой энтузиазм, эмоциональный подъем, да, речь Достоевского потом многократно цитировалась. Сейчас к ней обращаются как вот уже такому известному источнику, и поэтому разобраться в ней очень важно.
Две мысли высказал этой речи. Первая – это всемирность России, а другая – это вот поворот Пушкина к народу. Вот это сразу отметил Достоевский. И он еще до этой речи, вот я сейчас процитирую, но в своем дневнике писал так. «С Пушкина начался у нас настоящий сознательный поворот к народу, немыслимый еще до него самой реформы Петра Великого. Нового после Пушкина ничего не сказали». Последнее предложение, да, я думаю, оно несколько, наверное, обижало демократов, которые считали, что они сказали выше, и вдруг Достоевский так их щелкнул по носу и утверждает, что, оказывается, они ничего нового после Пушкина не сказали. Дальше Достоевский пишет, Пушкин нашел твердую дорогу, нашел вожделенный исход для нас, русских, и указал на него. Этот исход – народность. «Не люби ты меня, а полюби ты мое». Вот что вам скажет народ. Пожалеет народ за его нужды, бедность, страдания. Может, и всякий барин, особенно из гуманных, европейски просвещенных. А полюби ты то, что я люблю. Почти ты то, что я чту. Вот как вам ответит народ. Пушкин именно так полюбил народ. Он преклонился перед правдой народной.
Я сразу вспоминаю образ Тургеневского Базарова. Да, он как барин с народом общается как раз, да, там, и думает, что он понимает.
Да, народ. И думает, что он понимает народ. Видите, Достоевский рассуждает не о гениальности Пушкина, не о том, что он написал там энциклопедию русской жизни или там о его свободолюбивой лирике. Обратим внимание. Достоевский говорит о главном, о сути, о том, что Пушкин единственный после Петра I повернул Россию лицом к исконным, традиционным ценностям России, конечно, православию.
Поскольку он был вот гением, да, и у него был такой особый дар, то вместе с ним повернулись многие-многие. Вот это движение руля, когда он разворачивает Россию, так сказать, к нашим истокам, за ним последовали многие. Многие открыли для себя то, что какое-то время считали неважным, да. Вдруг актуальность этого всех опять пронзила мысль об этой актуальности.
То есть гениальность — это средство, с помощью которого ему удалось. Но самое главное, что понял Пушкин, это же не от его гениальности. Мы не знаем, как это, да, вот проникновение в суть жизни, прикосновение к абсолютной истине, как это происходит. Это таинственно происходит в человеке, но это никак не связано с гениальностью. Это может и простой русский мужик совершенно правильно понимать. Вот, и
великий поэт.
И великий поэт, да, и гениальность здесь ни при чем. И опять же Достоевский-то хорошо понял. Другое дело, что Пушкин смог это гениально выразить в своих произведениях, но это уже другое. Пушкин первый, пишет Достоевский, отыскал и отметил болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. То есть вот его Евгений Онегин.
И Олег, да, в да. «Цыганах».
Он отметил отрицательный тип человека в родную почву и в родные силы неверующего, искренне страдающего. Олег и Онегин породили множество подобных себе. Печорины, Чичиковы, Рудины, Лаврецкие, Балконские и множество других. Ему честь и слава, отметившему самую больную язву, составившегося у нас после великих петровских реформ общества. Он первый дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского. Ну, это Татьяна намекает. Ни в нынешней нашей цивилизации, ни в европейском так называемом образовании указал Пушкин эту красоту, а единственно в народном духе нашел ее, и только в нем. Повторяя, обозначив болезнь, дал великую надежду. Уверуйте в дух народный, и от него единого ждите спасения, и будете спасены. То есть удивляет, как Достоевский идет вразрез с остальными критиками Пушкина, потому что остальные об этом не писали. Они о многом писали, но почему-то вот это не хотели заметить. А это для Достоевского подвиг и главное в Пушкине. Разрыв интеллигенции с русским народом, уход, они сами страдают. И Пушкин неожиданно обнаружил всю красоту, оказывается, не в европейском, не в европейской цивилизации, культуре, а вот в простой русской деревне, в сельском кладбище, в этой нашей скромной Татьяне, которая бы, если бы не Пушкин, никто так бы и не заметил.
Да, и протягивают руку, наконец, связующую, да, вот интеллигенцию и корни наши, да, и Россию. Но я еще раз хочу отметить, вы в прошлой программе сказали, а может быть, кто-то из радиослушателей пропустил прошлую программу, что для Достоевского, когда он пишет, что Пушкин уверовал в дух народный, вот эта народность понимается как православие. Вы в прошлый раз об этом говорили.
Я сам не понимаю, почему Достоевский прямо об этом не говорил. Да, ну это надо вот исследователи должны бы докопаться. Но то, что он говорил именно об этом, это бесспорно. Но почему-то у него вот терминология, что мы говорили, да, она какая-то немножечко такая своеобразная, необычная, какая-то его личная, и за ней нам нелегко понимать, что же он хотел сказать. Например, вот он вводит понятие «скитальца». Странное слово. И Олег и Онегин он называет «скитальцы». В Олега Пушкин открыл, гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Эти русские бездомные скитальцы сегодня не ходят в цыганские таборы искать идеалы, но все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Олега, веруя, как и Олега, что достигнут в своем фантастическом делании счастья всемирного. Можно догадаться, что означает «скиталец».
Да, мы когда-то с вами, уже хочется сказать давным-давно, начинали цикл наших программ и говорили, что красной линией в нашей программе будет образ блудного сына.
Да, да, вот как раз здесь и все и подходит. То есть Скиталец — это тот, кто оторвался опять от истины, от абсолютных ценностей, от православия, от церкви, от традиций. Вот он оторвался, а куда идти? Вот это меня поражает Достоевским. Он цыганский табор и социализм приравнял. Какая разница, где искать? Лишь бы только вот и не дома, они оторвались. Поэтому для него социалисты, продолжатели Онегина и Олега, это тоже люди, оторвавшиеся от почвы, ушедшие из дома, но и, конечно, благие намерения, они хотят достичь счастья всемирного, но это бесполезно. И вот он подчеркивает, так это еще Пушкин вам показал. Посмотрите на Олега, он что там, нашел счастье-то? Да нет, конечно, разочаровался и снова будет возвращаться к отцу своему, да, как блудный сын. И затем вот он переходит к Онегину, который также в сердце своей родины не дома. Я цитирую, как бы у себя же в гостях. Он любит родную землю, но ей не доверяет.
Да, мы помним, он зевает, когда смотрит на сельские пейзажи. Да. Да?
Конечно, слыхал и об родных идеалах, но им не верит. То есть опять впрямую Достоевский не говорит, что вот оторвались от христианских корней. Но речь идет, конечно, об этом. И главный спор в пушкинской речи разгорелся, конечно, о Татьяне. Потому что все общество было воспитано на мнении Белинского о том, что Татьяна – это нравственный эмбрион. Что значит нравственный эмбрион?
Неразвитый.
Да, недоразвитая на то, вот так даже скажем, да, недоразвитая, отсталая, лапоть, все там, деревни, варвар, вот это вот, ну, ее не задела цивилизация, прогресс, отсталый. То, что и сегодня могут сказать о верующем человеке. Вы опять к лаптям, и вся эта песня пошла. Вот и тогда так же говорили о Татьяне. Нравственный, тем более нравственный эмбрион. То есть она не знает прав человека, свободы,
толерантности.
Она глупенькая, не понимает, что как прекрасен развод, если муж тебе надоел. Она же еще все такое несвободное. Вот. Она потом разовьется. Это же эмбрион, это зачаток. Она. И вот это Достоевский он задело. И он говорит в своей речи, это она-то нравственный эмбрион. Не удержался Достоевский от прямой полемики с Белинским, с его учениками. Она прошла в жизни Онегина мимо него, неузнанная и неоцененная им. В этом и трагедия. Давайте подставим в этой цитатке из пушкинской речи на место Татьяны Россию. Она олицетворяет Россию. На место Онегина интеллигенцию. Что получим? Россия прошла мимо интеллигенции, неузнанная и неоцененная им. В этом и трагедия. Вот как глубоко понимал Достоевский, что извините, Россия отдельно, вы отдельно. И вот в этом и есть трагедия. Святая Русь так и не оценена им. И он поговорит в речи о Онегине. У него нет никакой почвы. Это его любимое понятие. Это былинка, носимая ветром. У Татьяны есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается ее душа. Снова обращаем ваше внимание. Нет слов православия. Но любой поймет, о чем же речь-то. Понятно, что это не Перун, там, не буддийские ценности. Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынью. А у него что есть?
Ну, только мечта о счастье какая-то такая призрачная.
Да, и оторванная от почвы он не найдет. И вот в этом и подвиг Пушкина, что он четко показал, не найдет. Тупик. Нет другого пути, как только вернуться. Но Достоевский отмечает в этой речи еще интересную вещь, что он все-таки Онегин Пушкину нравится. И это, конечно, слабо прослеживается пока у Пушкина, но Достоевский полностью построит свои романы вот на этих заблудших. Особенно, например, Карамазова. Они все заблудились, кроме Алеши, да? Но, тем не менее, он их желает вернуть и будет показывать этих скитальцев, как людей, которых жалко. И которые все-таки не поехали же в Европу.
Да, и у них были и преданность вот так этим поискам, они что-то пытались найти.
Да, они как Зосимов, помним, в преступлении наказания не довольствуются периной и самоваром и этими кулебяками, а тот довольствуется. Вот что страшно было бы, если бы Онегин разбогател.
Никакой хандры бы у него не было.
Не было бы, да. Вот хандра в Онегине и хороша. Раз он хандрит, значит он понимает, что все это неправильно. Значит, из нее выйдет. И Айхенвальд, исследователь, пишет так. Несчастный скиталец не примиряется на меньшем, чем счастье всех людей. И ради этого большого будущего счастья приносит в жертву свою собственную скромную радость, всю свою маленькую жизнь. Этот герой бескорыстия примирил Достоевского с нигилистом. И, может быть, после знаменитой речи на пушкинском празднестве именно те юноши плакали от волнения и падали в обморок. Именно те девушки целовали ему руки, которым он же объяснил, в чем заключается высший смысл их служения и страдания. То есть вот это все отмечает. Те нигилисты, против которых он выступал, были от него в восторге. Почему? А он их полюбил. Он как бы вот показал, видите, мы же не, он не стал осуждать этого Онегина, а он сказал, молодец.
Да, ведь и Пушкин его полюбил, да, мы подружились с ним в то время, мне нравились его черты, да.
И далее в своих романах, ведь Достоевский художественно будет эту мысль проводить, особенно взять, если Раскольников и Соня Мармеладова, два величайших грешника, изображенные с такой любовью. Ну, больше я не знаю примеров подобных, чтобы так глубоко падших и, тем не менее, так любил автор. И это чувствовалось.
Да. Я хочу, знаете, вот тоже небольшое такое отвлечение предложить вам. Вот такое размышление, что вот образ человека падшего, особенно вот падшая женщина, которая каким-то чудом потом вдруг занимает высокое положение в обществе, это такой образ современной кинематографии западного образца. Вы знаете, у них очень часто там, значит, вот такая, значит, проститутка с золотым сердцем, которую никто не понимает. И вот, значит, в конце концов, все дары обращаются к ней. Но это невозможно сравнить с образом Сони Мармеладовой. Да? То есть вот это вот не то, чтобы Золушка, которая неожиданно, так сказать, ей подарили карету, подарили там, значит, какие-то замечательные платья, и вот все наконец увидели, какая она. Мы так и видим до конца произведения, что Соня, она, ну, не обладает чем-то таким, вот, что делает ее материальное состояние, так сказать, привлекательным там для Раскольникова. Она, в общем, в нужде так и осталась в нужде, но она меняется, и она помогает измениться герою, своему возлюбленному.
Конечно, у Достоевского прямо противоположный взгляд. Соня ищет креста. А как же она может жить благополучно, когда вокруг страдают люди? Недаром она пошла на каторгу, там она архискромно жила, но помогала, помогала и вновь помогала. Ей сколько ни дай, как Иоанну Кронштадтскому. Миллионы дай, он завтра будет без рубля, но он построит там детский дом. Поэтому, конечно, и Татьяна Ларина. Недаром это идет от Пушкина. Видите, под конец она же вот отказывается от встречи с Онегиным. То есть, конечно, крест несет. То есть русский менталитет совершенно другой. Мы не стремимся к Золушкам. Это не наш идеал. Еще термин, который он там употребляет, это, конечно, всечеловечность, всемирность, всебратское единение. Когда я начинал тоже изучать пушкинскую речь, то это меня смущало. Думаю, интересные слова, а что за ними стоит? И все именно этому удивились. Я думаю, а что ж тут удивляться-то? И скажи современному человеку, он скажет. Какая всемирность? Что за всемирность?
Ну, одна из логик восприятия этого текста, вот когда обычно первый раз читают школьники, этот текст говорят, ну, там же вроде все просто. Достоевский говорит, что Пушкин, когда создавал произведение, где показывает жизнь других стран, иностранцев, а у него есть такие произведения, он так хорошо это написал, как будто сам был немножко испанцем, как будто сам был немножко итальянцем и так далее. Вот он сумел свой гений перенести в разное национальное сознание, поэтому он всечеловечен.
Ну, это, конечно, не главное, не основное, хотя и так можно говорить, но мы стараемся найти суть, корень, что ли, фундамент.
Да, давайте попробуем посмотреть на эти термины немножко с другой стороны.
Чтобы пояснить нашим слушателям, я, пожалуй, рискну прибегнуть к какой-то аналогии, чтобы было понятно. Вы заметили, наверное, мы всегда прибегаем к сравнениям, к рассуждениям, только с одной целью, чтобы понятно было. А там уж вы дальше сами решаете. Так вот, мне кажется, чтобы было понятнее, давайте вспомним знаменитый современный такой термин «общечеловеческие ценности».
Да, знакомые вещи. Часто очень слышим.
Очень часто, да, говорят. Так вот, мне показалось, когда я читал речь Пушкина, он как раз об этом и говорит. И термин это похожий — всемирность и человечность, общечеловеческие ценности. Что это означает? Это означает, что какая-то страна решила, что должны быть общие для всех людей на земном шаре какие-то абсолютные ценности. Но только чьи они? И она как бы взяла ответственность на себя за то, что она этими ценностями обладает и несет их. Такое миссионерство. И, к сожалению, когда-то эту инициативу у нас перехватил Запад. И что мы на сегодня имеем? Обратите внимание. Мы имеем международные организации, которые эти ценности пытаются навязать всему миру.
Ну да, есть у нас авторитет ООН, ЮНЕСКО.
Да, да? Да, ООН, ЮНЕСКО. Вот сейчас вот встречи этих всех там...
Семерки, восьмерки.
Да, двадцаток. Вот. Даже организация здравоохранения, они же определяют. Всемирный банк, они все определяют эти ценности. А тот, кто не согласен с этими ценностями, они придумывают, например, международный трибунал, который вызывает и судит, вы знаете, глав государств за то, что они, оказывается, нарушили эти общечеловеческие ценности. И буквально вот в последние годы мы вдруг обнаружили, странно, верно ли это, а почему именно их ценности объявлены мировыми, общечеловеческими. Вот в недавнем интервью одному иностранному журналу мною очень уважаемая Наталья Алексеевна Рочницкая говорила в таком же ключе, цитирую: «Европе хотелось бы, чтобы у России не было исторической инициативы, чтобы она служила их историческому проекту, чтобы она слушала голос так называемого мирового цивилизованного сообщества, что правильно, что неправильно. Европейские, американские, вершители судеб мира сами себе присвоили право назначать стандарты поведения, причем не только внутри своих стран, но и вовне. Сами проверять, сами выносить суждения и сами карать». Вот к чему мы пришли. Так вот, если мы перенесемся во времена пушкинской речи, тогда ситуация была совершенно иная. Соединенные Штаты Америки еще не имели такого международного веса, но зато Российская империя, все ее боялись, трепетали, наша валюта, наша экономика. Как говорил наш царь, да, без меня ни одна пушка в Европе не выстрелит. И вот еще бы немножко казалось, и именно наши русские ценности были бы объявлены вот общечеловеческими ценностями. Мы же вот-вот должны были взять Константинополь. Мы помогали всем славянским странам.
Да, это был тогда очень острый период. Нужно было протянуть руку братской помощи, прежде всего, христианским славянским странам. И это было совершенно бескорыстно со стороны России.
Да, и мы действительно вели себя не так, как вот сегодня Америка. Мы почему, наверное, не создали эти международные организации для наказания тех стран, которые живут не по нашим ценностям, нам бы в голову такое не пришло. Но Достоевский именно об этом и говорит. Ну вот цитирую из его речи: «Стать настоящим русским – стремиться внести примирение в европейские противоречия, указать исход европейской тоске и изречь окончательное слово великой общей гармонии братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону. Знаю, что слова мои могут показаться фантастическими. Это нам-то, дескать, наши тянищи, грубо земле, это такой удел. Так разве я говорю про экономическую славу, про славу меча или науки? Я говорю о том, что ко всемирному единению сердце русское изо всех народов наиболее предназначено. Вижу следы сего в нашей истории, в художественном гении Пушкина». Вот о чем речь. А получилось, к сожалению, в истории наоборот. США экономически успели превзойти другие страны и решили, что в области нравственности они законодатели.
Теперь у них приоритет, раз они уже...
И они объявили свои ценности общечеловеческими. Инициатива эта была перехвачена, скорее всего, конечно, из-за трагедии 17-го года, когда в России это все рухнуло, и вместо того, чтобы нести другим странам нашим истинные ценности, мы, к сожалению, инициативу потеряли, и на сегодня имеем вот такую странную ситуацию.
А ведь когда-то, вы помните тоже, да, Николай Алексеевич, Москва, Третий Рим, это было понятно для каждого русского человека, и под этим подразумевалась прежде всего вот идея христианского служения, что именно православие, российское, русское православие, оно стало таким центром притяжения для всех, ориентиром, единственной верной религии, которая сохраняется в чистоте.
Уж не знаю, восстановить это возможно ли, да, это промысел Божий, но тогда это была реальность. Мы были тогда у самой как бы грани. Вот тогда понятен эффект от речи Достоевского. Почему так она всколыхнула всю интеллигенцию? Действительно, какой-то миг.
Показалось, да?
Да, показалось, что
это возможно,
Россия станет центром мира, что, ну, представьте только на минутку, сегодня были бы вот эти организации, этот международный суд, мы бы вершили, да, над теми, кто нарушает христианские нормы какие-нибудь.
Ну, посмотрите, как аккуратно, я бы сказала, даже нежно пишет Достоевский, стремится внести примирение в европейские противоречия. То есть это был бы какой-то суд примирения, даже не суд, а вот желание всех привести к христианскому пониманию мира, указать исход европейской тоске. Вот, да, таким образом. То есть это было тоже очень как-то любовью пронизано вот этот импульс. То есть передать эти ценности с любовью не для того, чтобы кого-то, значит, наказать, а для того, чтобы дать возможность, шанс.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Достоевский прямо говорил не мечом, а силой братского стремления к воссоединению людей. И раз говорить не мечом, намекал на то, что вот Запад,
да,
он, к сожалению, несет это мечом. Конечно, нам бы не очень-то позволили бы это сделать, надо четко понимать. Достоевский, кстати, это понимал. Он замечал, что на Западе, цитирую, в последнее время поняли, что чего-то мы хотим, чего-то им страшного и опасного, что мы знаем и понимаем все европейские идеи, а что они наших русских идей не знают. А если узнают, не поймут. Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками. Вот вы почувствовали сам стиль. Видите, он снова и снова возвращается. Вот наша цель стать общечеловеками. То есть получается правильно хранителями православия, прежде всего, как тех, кто сохранил истинную веру, и братской помощи заблудшим, так как мы относились, кстати, к народам, которые жили внутри Российской империи. Мы никогда их не оружием принуждали. Ведь прежде всего мы шли завоевывать север монастырями, и все местное языческое население приходило и преклоняло голову перед странной жизнью таких вот русских пришельцев монастырей, вот как мы пытались. Кстати, у Пушкина я однажды встретил эту мысль и очень удивился. Он пишет: ну вот, я увидел на Кавказе, как много еще там людей, не просветленных светом Христовой веры. Что же у нас государство дремлет? Надо как-то миссионерством заниматься поболее. То есть мы же и с Кавказом тогда все-таки как-то ладили. Вот то, что мы ладили с множеством народов, которые не имели еще христианской веры, давайте это перенесем на весь мир, пофантазируя. Вот оно как должно было быть. Вот Достоевский выдвигал какую идею, абсолютно верную. Вот все эти народы, а сколько у нас? 100 народов? где-то примерно 100 народов жило в Российской империи, и все и на сегодня отмечают, что больше, наверное, такого и...
Удивительная была ситуация.
Да, да, в истории, что так много народов, люди другой веры, и тем не менее мы не знали этих внутренних конфликтов. Мы не знали. Если перенести все это на земной шар, получается интересная картина, до которой вот доходили фантазии Федора Михайловича. Мы бы сегодня имели русскую, общечеловеческую цивилизацию, а американцы только трепетали.
Может быть, поэтому вы вот несколько передач назад говорили о том, что Достоевский не смог угадать, где произойдет революция. Он говорил, что ну не в России, конечно, произойдет революция, а она, скорее всего, потрясет Европу. Вот это коммунистическое преобразование.
И это взаимосвязано, поэтому он и верил, да, вот в это вот, в то, что у нас миссия. Общая мировая, общая человеков. И понятно, что и до сих пор нас боятся. Нас всегда боялись. Он Карл Маркс еще писал, да ни одна революция в Европе и во всем мире не может достигнуть окончательной победы, пока существует теперешнее русское государство. Поэтому от этой речи должны были трепетать, наверное, прежде всего на Западе. И получается, что этой пушкинской речью Достоевский поставил точку в знаменитом споре, об этом мы с вами говорили, в самых первых передачах, наверное, в первой даже передаче мы говорили, что 19 век начинается со знаменитого вопроса Чаадаева. Россия на обочине мировой истории. В России культура, музеи, музыка, живопись, наука. В России ничего нет. Это означает, что Россия отстала. Мы на обочине. Этот вопрос разбудил мысль, разбудил творчество. И вот Достоевский, на мой взгляд, ставит точку. И вот в этой речи он говорит, это они на обочине. Мы на твердой дороге, шоссе, а вы, извините, ребята, на обочине.
Пора уже протянуть руку помощи.
Да, вот жалко, что сегодня, наверное, надо еще немало времени, и вот изучение Достоевского, в том числе и пропагандировать его взгляды, для того, чтобы изменить сознание наших преподавателей вузов, наших каких-то журналистов, не знаю, ученых, чиновников, для того, чтобы они почувствовали, что такое была Россия до этого момента, вот этой знаменитой пушкинской речи, как на нас возлагали надежды, как мы действительно могли всем помочь, и как жалко мы сегодня выглядим в глазах тех, кто слушал речи Достоевского. Если бы они узнали современное положение России, они бы, конечно... ахнули, наверное.
Посмотрите, говоря о Пушкине, говоря о русской культуре, а Пушкин тогда уже становится символом русской культуры и развития русской словесности. Вот с таким уважением Достоевский еще раз, наверное, открывает нам, что все, что связано в мире культуры, это очень актуально для общественной жизни, для жизни политической, потому что мы видим с вами, да, что вот эта вот речь какой вызвала актуальный резонанс тогда, что все поняли, что не только разговор идет о культуре, а действительно о миссии России.
Ну, мне хочется вспомнить одну цитату Василия Васильевича Розанова, которая многих, наверное, смущает, действительно, одну из таких спорных. Мысль звучит она так. «Россию убила литература». Но я чем дальше, тем больше готов соглашаться с этой мыслью, потому что все совершается после того, как меняется сознание. А сознание меняется постепенно. И меняют его в основном люди слова. И, как ни странно, даже больше меняют ее художники. Вот. Все писатели, я бы так сказал, делятся четко на две части. Жизнь все просто. Делится на две части. Одни чувствуют себя служителями, слугами, служками. Они понимают истину, что есть истина. А они начинают в художественной форме эту истину подкреплять, как-то пропагандировать среди, вот, как Достоевский писал, русского народа, который катехизис не знает. Да, вот ему как-то помогать, поощрять. А другая часть... которые решили, что они знают, где правда.
И истинно служат им.
Да, они решили, такая что же, вот-вот-вот она там, типа Толстого, или вот Некрасова, Салтыкова, Щедрина. И дальше они начинают уже своими произведениями, к сожалению, пропагандировать эту ложь. И получается, что они не отражают жизнь, как нам говорят. Литература — зеркало жизни. Неправильно. Они формируют жизнь по своим лживым лекалам. Они придумали идею, вбрасывают в сознание с такой уверенностью. Они же верят, что она вот так вот так. Ну, например, в эту революцию. Это они же вбросили эту идею, которую потом осуществили в 17-м году. Потому и осуществили, что эти люди были верующие. Они искренне верили в это. И начали всех убеждать. Стихи, рассказы, журналы, публицистика все убеждает, убеждает. И случилось все так, как они. Так вот, Достоевский, слава Богу, был истинным художником, который, как истинный православный человек, смиренно склонял свою гениальную голову перед истиной Христовой. И он ей служил. Поэтому не он формировал жизнь своими проявлениями, вот он отражал. Получается, он один отражал.
Но я еще хочу сказать, что вот в ответ на вашу цитату из Розанова, что, конечно, можно ее так вот воспринимать, как вы сейчас предложили. Действительно, с вами согласны, делятся писатели, их можно разделить вот на две таких неравные группы. Но нужно нам и не забывать, я думаю, наши слушатели тоже помнят, что русская словесность, русская литература вышли из древнерусской литературы, где все было пронизано христианской идеей, что это были вообще-то церковные тексты почти, ну, все. То есть была создана наша азбука славянская равноапостольными Кириллом и Мефодием. Изначально это все было очень высоко. И раз так, у нас всегда есть надежда, мне кажется, что вот эти корни, они, мы их не потеряем. Да, они все равно дадут новые победы, и все время будут появляться новые писатели, которые вот от этих корней.
Да еще какие корни, это же тысячелетний дуб, да? Действительно, очень красивый на этом участке истории. От князя Владимира и вот до 18 века, потому что мы похвалим, давайте, хотя бы не накуролесили, Гаргантюа и Пантагрюэль мы не написали, понимаете? Вот этим мы красивы. Вот этим смирением, о котором мы говорили перед божественной правдой, тысячу лет все наши художники достаточно талантливые смирялись. Это очень красиво. Правильно вы говорите, имея такие корни, да, мы никогда не будем...
Поэтому велика ведь да, бывает польза от учения книжного. Да. Да, книги могут быть так же мудры, как реки. Вот об этом писал Нестор Летописец. И хочется, чтобы мы, говоря сегодня о Достоевском, вспоминали, что эта традиция тоже живет.
Ну, он как бы ее завершает, видите, мы сказали, вот Чаадаев высказал, и Достоевский ответил на все эти вопросы, и он снова вернулся к почве, к этим корням. И особенно вот последнюю такую тему возьмем из его мыслей, это церковь и государство. Потому что, ну, это центральная тема и самая такая уже глубокая. То есть по Достоевскому четко государство вторично по отношению к церкви. Вот то, что их было, да, вы говорите, вот, до 18 века, в этом никто даже не сомневался. Ну, не сомневался. Кто бы еще что-то другое сказал, сочли бы, наверное, за сумасшедшего.
Но у него ведь не только в пушкинской речи, и в «Братьях Карамазовых» тоже он рассуждает в диалогах героев, да?
Да, в самом начале этого романа, где они начинают говорить о судебной реформе, и вот там так, вот цитаточка у меня есть из «Братьев Карамазовых». Давайте обратимся к самому Достоевскому, послушаем. Это все-таки мысли самого Достоевского. Не церковь, и мысли, можно сказать, итоговые, мы решили. Не церковь должна искать себе определенного места в государстве, как на Западе, как у нас сегодня предлагают, как вот именно по мысли западного человека, так и только так. А он прямо пишет, не церковь должна искать себе определенного места в государстве, как некий общественный союз, а напротив, всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в церковь. По иным теориям, слишком выяснившимся в наш 19 век, церковь должна перерождаться в государство, как бы из низшего высший вид, чтобы затем в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации. Если же не хочет того и сопротивляется, то отводится ей в государстве лишь угол, да и то под надзором. И это повсеместно в современных европейских землях. По русскому же пониманию надо, чтоб не церковь перерождалась в государство, а наоборот. Государство перерождалось в церковь. Вот на чем заканчивает Достоевский. Это понял Пушкин. Об этом очень много говорил Достоевский. И это, обратите внимание, наши слушатели, главный вопрос для нас с вами сегодня. То есть или мы признаем ценности, хранимые в церкви, за абсолютные, и не принимаем даже сильнейшее давление международных сил в принятии эвтаназии, легких наркотиков, ювенальной юстиции, однополых браков и прочего, понимая, что за церковью сохраняется право говорить об этих вот неизменных ценностях. И тогда только может общество наше возродиться. Если только мы от этого принципа отойдем, нас ждут в дальнейшем большие бедствия, как об этом много пророчествовал Достоевский.
Мне кажется, еще вот и Пушкина, и Достоевского объединяет то, что художественный мир Пушкина с самого начала, вот этот вопрос, почему мир, невзирая на весь свой трагизм, все-таки светел, а не мрачен. Вот Пушкин создавал этот образ, мы говорим, солнца русской поэзии, вот этого света. Он исходит из его произведений, даже когда он пишет о мрачном. И Достоевский в основном писал о мрачном. Но мы говорили, этот свет там присутствует, вот такой, можно сказать, пушкинский свет.
Когда мы дойдем до произведения, мы его обязательно постараемся там вычленить, то есть показать, чтобы не быть голословными нашим слушателям. Вот, мол, где на страницах сквозь ткань произведения сочится этот свет. Ну и, я думаю, достаточно мы уже поговорили об идеях Достоевского, пора переходить к его творчеству. И, пожалуй, мы пока затронем его небольшие рассказы, начнем издалека.
Записки с подполья у нас
записки
были, да?
Записки с подполья, они чем важны? Тем, что вот действительно этот рассказ, это уже тот вот самый Достоевский, автор Пятикнижья. То есть это резко его отличается от того, что он создавал до этого такой. Ну, чтобы понять суть рассказа, снова представим, на каком фоне все это происходило.
Россия 19 века.
Россия 19 века. Что такое Россия 19 века? Ну, вот тут бедные помещики, значит, бьют своих крестьян, и поэтому, если убрать крепостное право, то никто никого бить не будет. Бедные городничие там тиранят каких-то глупых клоповцев. Если изменить систему, то все будут братьями друг другу. Бесчинствуют держиморды. На Сенатской площади слышится хруст костей, цитирую учебник, для 10 класса. Восставшие бежали по телам товарищей. Тупиковая эпоха крови и насилия, когда Николай пытался задушить всякое проявление свободной мысли. Так пишут наши учебники. В общем, ужас, но... Ну, давайте судебную реформу, ну, давайте отмена крепостного права, ну, давайте учредительное собрание, давайте откажемся от монархии, введем конституцию, и когда все с базара потащат нашего Белинского, народ мы просветим, и тогда мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет абсолютно всем, и все проблемы решатся. Самое интересное, это была вера всех. И вдруг приходит малоизвестный Федор Михайлович.
1864 год.
64 год. И пишет записки из подполья. Гром среди ясного неба. Полный шок. Совершенно противоположные вещи. Что же он пишет? Я опять рискну сказать так. Он пишет про Брейвика 19 века. Если наши слушатели знают, кто такой Брейвик, то им будет понятно.
А если нет, надо все-таки объяснить, мне кажется, надо.
Так, это какая страна-то? Какая там? Финляндия?
Да, мне кажется, что...
Финляндия, да. Брейвик, он там задумал массовое убийство беспричинно. Понимаете, вот...
Террористический акт, который не содержит в своей основе никакой теории, идеи.
Да, даже. Если мы знаем теракты, что требуют выпустить из тюрьмы кого-то, еще что-то. А это, знаете, насилие ради насилия такое. И вот это всех и поразило, потому что мы не знали таких Брейвиков. Все пытались посмотреть, может, он психически больной, нормальный. Нормальный человек вдруг жаждет крови, чем больше, тем лучше, получает от этого какое-то удовольствие. Так вот, теперь цитирую героя из записок из подполья. Он рассуждает так, полностью как Брейвик. Я нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен и скажет всем нам, а что, господа, не столкнут ли нам все это благоразумие с одного разу ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы отправить к бесу, и чтоб нам опять по своей глупой воле жить. Так человек устроен. Человек всегда и везде любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода. Хотеть же можно и против собственной выгоды. Человеку надо только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность не стоила. То есть, почему мы говорим, что этот рассказ поверг в шок? Потому что все считали, что если разумно устроить, то человек не может же пойти против разумно устроенного.
Против выгоды.
Да, против собственной выгоды. Но это как так? Так не бывает. И Достоевский говорит, очень даже бывает. И обязательно даже будет. То есть, оказывается, зло, оно не заключено в обществе и каких-то социальных условиях. Оно глубже. Оно, оказывается, мистически. Оно где-то там в глубине. И при определенных условиях человек зло будет делать просто так, без всякого на это объяснения. Мне кажется, что вот наши девицы в храме Христа Спасителя, они богохульствуют тоже только по одной причине. Дайте нам право на то, чтобы мы делали то, что мы хотим. Точка, все.
Столкнуть это вот.
Да, вот копия как у Достоевского. Дайте-ка мы ногой столкнем все это ваше благообразие. То храм построить, молятся чего-то. У них же нет никаких требований. Они же не хотят там, я не знаю, какую-то анархию построить. У них вообще ничего нет. Кроме одного, желания показать, что мы хотим делать то, что мы хотим. Да. И не более того. Что хочу, то и ворочу. И поэтому, когда Тургенев называл Достоевского садистом, то вот он перепутал немножечко. Дело в том, что Достоевский показывал, что, оказывается, человек внутри может быть вот садистом. Не сам Достоевский. Тургенев, как человек, который мало занимался проблемами там первородного греха, природы человека, это его никогда не интересовало. Он не смог понять и Достоевского, того, что вот это зло может быть абсолютно бескорыстным. И поэтому вот эта вот поговорка мне сейчас вспомнилась. Хотели как лучше, получили как всегда.
Да, вот теперь уже вошло в народное сознание.
То есть хотели по разуму построить, а вдруг получилась опять почему-то беда. Почему? А потому что ни одно разумное устройство общества не уничтожит корень зла в человеке.
Ну, тут, конечно, есть тоже очень такой тонкий момент. Я думаю, что наши православные радиослушатели, ну, может кто-то из них вот так вот возразить вам, Николай Алексеевич. Давайте попробуем озвучить их голос. А как же так? Вот душа христианка, а вы говорите, что там такое зло коренится. Ну, не вы, конечно, говорите, вы повторяете вслед за Достоевским, который никак и объяснить нельзя, и с которым, значит, и справиться нельзя, что как будто бы зло является основанием, таким глубоким, глубинным основанием души. Вот протест возникает.
Нет,
конечно.
Стоп. А что значит справиться нельзя? Речь пока не об этом. Мы говорили о ступеньках, да, то есть пока он говорит о том, что зло укоренилось в человеке более глубинно, чем просто какие-то внешние условия. Ведь я с чего начал свою речь? Суд помещики, да, суд, крепостное право, убери, и все будет хорошо. Этот знаменитый сон Веры Павловны, и все будет хорошо. А он, эти хрустальные дворцы, Достоевский этим рассказом разбивает мысль об этих хрустальных дворцах. А дальше пойдет мысль простая. Опять же, мы вернемся к сегодняшнему дню. Да введите в основу православной культуры. Да дайте вы церкви-то возможность говорить. Разве вы не хотите, чтобы вот не было этих брейвиков-то? Брейвики-то обязательно будут. Без Бога-то их будет больше. Монахи же в брейвики не идут, понимаете? У монахов же нет таких проблем. Да и даже в деревне, русскую деревню, всю построенную на христианском мировоззрении, тоже не было. Все-таки давайте поймем, что зла стало больше, когда в деревню пришли эти ребятки с завода в сапогах, с гармошкой, выпил, в зубах сигарета. И революцию делали там матросня с матом на устах, а не русские мужики. То есть, если все пронизано верой, то мы эти проблемы, я не знаю, там на порядок ниже убираем. А без этого, вот что зла не решите с помощью реформ. А куда же она денется? Человеку захочется, оказывается, даже сама любовь, я заканчиваю в рассказе, посмотрите, там же будет про любовь. Подпольный человек интересно рассуждает о любви. Любить у меня значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже себе представить иной любви, и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и состоит в добровольно дарованном от любимого предмете праве над ним тиранствовать. Я в мечтах своих подпольных иначе не представлял себе любви, как борьбою. Начинал ее всегда с ненависти и заканчивал нравственным покорением. А потом и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом. То есть без Христа справедливость, добро, милосердие, творчество, любовь, все превращается в свою красоту.
Противоположность.
Свою противоположность. Вот о красоте, а он будет Достоевский так много говорить. Угу. Как раз вот об этом. Без Христа красота превращается, наоборот, в нечто гибельное. И вот даже любовь. Посмотрите, как он тонко замечает. Любовь без Христа. Человек испытывает прям наслаждение. Вот эти вот маньяки, типа Чикатило у нас. Я представляю, человек действительно получал наслаждение от мучения своих собственных жертв, что мы увидим и в этом рассказе. Поэтому Достоевский вновь и вновь говорил: церковь, только церковь.
Может спасти, ее. Вывести да, всех из подполья.
Да, а не государство, не полиция, не законодательство, потому что это на глубине души, где идет борьба дьявола с Богом.
Мы будем продолжать наши размышления над страницами произведений Федора Михайловича Достоевского, но уже в следующих программах. А на сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами нашу встречу заканчиваем. В студии была Елена Николаевна Себина и наш постоянный автор Николай Алексеевич Лобастов.
Спасибо, Господи, за внимание. Надеемся, что вы будете с нами и на следующих встречах.
Храни вас Господь.
Спасибо, Господи.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».